Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня понедельник, мы с вами снова встречаемся вместе, чтобы продолжить читать Танах, продолжить читать Тору. И сегодня с Божьей помощью мы читаем 17 главу книги Вайкра или Левит. Как обычно, мы начнем с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить и благословить тех, кто на войне, те, кто под бомбежкой, те, кто под оккупацией, под обстрелом, те, кто вынужден бежать, оставить свой дом, те, кто в раздумьях оставлять ли свой дом или оставаться, те, кто чувствует слабость, бессилие, у кого опустились руки, не дай опустить руки, те, кто чувствует ненависть, те, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Благослови всех тех, кто нуждается в пропитании, дай их достойный заработок, чтобы было время общаться с семьей и вместе изучать Писание, чтобы в доме был достаток, чтобы не нуждаться в помощи других людей, ни в займах, ни в подарках, только руки Твоей святой. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, тех, кто сопровождает больных. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать книгу Вайкра. И сегодня, в сегодняшней нашей 17 главе, начинается новый раздел. Этот раздел в традиции называют «Сефер Акдуша», книга святостей. Если мы говорили, что в целом книга Вайкра, которая называется «И воззвал», книга о том, что Всевышний призывает приходить к нему, рассказывать о том, как можно, несмотря на какие-то наши ущербности, несмотря на наши грехи, несмотря на наши проблемы, восстанавливать связь с ним и приходить к нему, слышать его призыв, то с 17 главы речь идет о том, как хранить эту святость или, можно так сказать, как быть таким обществом, которое само по себе является призывом к святости. Вот с этого, можно сказать, и начинается наша тема, как жить в святости. Итак, будем читать с 1 стиха 17 главы. «Вейдабер Адонай эль Моше леймор». И говорил Господь к Моше, говоря, «Дабер эль Аарон, скажи Аарону, вэль бонав, и сыновьям его, вэль коль вне Исраэль, и ко всем сыновьям Израиля. Ваамар талием, и скажи им, зэ адавар, это слова, ашерцева Адонай эль Моше, который заповедовал Господь сказать. Иш-иш». Мы читали разные выражения в отношении человека. Адам, просто Адам, или нефеш, душа. И вот здесь мы читаем иш, иш. Любой человек, кто бы то ни был, мивейт Исраэль, из дома Израиля, ашер ишхот шор, который зарежет быка, о кесев, или барана, о эз, или козла, бемахане, в лагере, у ашер ишхот михуц лимахане, или который сбьет вне лагеря, альбетахоэль маэт лёев его, и не приведет его к шатру свидетельства, или окрив курбан Адунай, чтобы принести жертву Господу, наймешкан Адунай, перед святилищем Господа, дам их ашев лейшау, это будет вменено в кровопролитие этому человеку, дам шафах, как будто он пролил кровь, в неград аишау микеревому, и будет отделен этот человек от своего народа. По сути, что здесь говорит Тора? Можно понять это двояко. Первое понимание, говорит, любой человек, который захочет принести жертву Господу, должен принести ее, единственный путь принести жертву, это принести ее к шатру свидетельства. Но комментаторы, в связи с того, что мы прочитаем дальше, понимают это по-другому. Во время странствия народа Израиля по пустыне нет возможности есть просто мясо. То есть человек не может решить, что он хочет просто зарезать барашка или бычка и покушать вместе со своей семьей. Если ты убиваешь животное, чтобы его съесть, если принес его в жертву, то ты, снова речь идет о 14-й пустыне, должен принести его как жертву вольмы, то есть, как минимум, это должна быть жертва шлемим, то есть жертва мирная, так, чтобы от этого твоего мяса, от этого твоего убитого животного ели и священники, и Всевышний, в скобках жертвенник. Опять-таки, все время мы говорим, что мы пользуемся этой метафорой, что Всевышний ест, но, конечно же, не ест. И сам человек. То есть мясо, забиваемое, любое животное, которое забивается, должно быть жертвой примирения, должно забиваться на общий пир, в котором ты не можешь поучаствовать, не пригласив на него священников и Всевышнего. А если ты так делаешь, то твоя душа истребится из среды народа своего. С самого начала, когда был сотворен Адам, несмотря на то, что Адам был сотворен как домоправитель в Доме Божьем, так сказано в первой главе, сотворим мы человека и да господствует он над всем, тем не менее, это не царь, который поедает своих подданных. Позже, когда произошло исправление мира, в том числе животного, через Ноаха, было дано право употреблять пищу животных, и позже мы видим, какие-то ограничения стали появляться в нашей книге «Вайкра». Сейчас речь идет о том, что животное можно употребить, это уровень святости существования народа Израиля в пустыне, только в качестве жертвы, только если его нефеш, его душа, восхуряется и восходит ко Всевышнему, только если это поедание мяса соединяет человека со Всевышним. Для чего? Лимана шареви убне Исраэль, для того, чтобы сыновья Израиля приносили это звехейхем, забой свой, ашархем звехим, который забивают, отпнай сады по полю, виавиам ля Дунай, и приносили их Господу, альпета хоэль муэт, к входу в шатер, эль коэн, к священнику, визаху звехей шлемим ля Дунай там, и чтобы приносили их в жертву мирную. То есть, нету отдельной, индивидуальной, персональной трапезы из забитого животного, хочешь покушать отдельно, сделай себе салатик. Но если ты хочешь мясо, если ты хочешь забить животное, то это только в рамках жертвы шлемим. И это очень важно понимать, как Тора относится к употреблению мяса вообще. Конечно, есть такие движения в протестантизме, скажем, у адвентистов был такой учитель, который говорил о том, что употребление мяса в позднее время будет держаться на духовных качествах человека. Это учение есть. Его трудно основать Библией, но это принято в этой среде, и не берусь с этим как-то спорить. Но сама по себе Тора много говорит о том, что мясо есть. Это празднично, весело, и что это иногда и даже является путем искупления. В то же время из всего огромного, бесконечно огромного животного мира кошерных животных можно перечислить по пальцам, а способ их забоя ограничен. То есть человеку не бесконечно дано убивать животных, промышлять животных для своего удовольствия и забивать мясо, даже если это домашнее, одомашненное животное, которое, казалось бы, без человека никуда невозможно просто взять и убить животное. И в рамках того, что мы говорим о том, что существовало во времена странствий по пустыне, невозможно есть будничную жизнь, есть животное, будничной пищей. Животное, мясо могло есть только в святости, то есть только в чистоте, только при всех священниках. И вот со всеми перечисленными качествами. «Везера какуэн это дамалям избеяха Дунай». Так, чтобы бросил священник кровь на жертвенник Господа. «Петахуэль муэт» перед входом в шатер свидетельства. «Веяхтира хэлев верех нехохля Дунай». И воскурил жир в воскурение благоприятное Господу. Есть какое-то превращение снова материальное в духовное при забое мяса. И не будут больше приносить жертвы косматым или лохматым, или козлам. Козел тоже назван сеир волосатый. Кто такие эти косматые? Некоторые говорят, что это духи или бесы. Почему они косматые? Потому что когда они показываются человеку, они видятся такими вот косматыми существами. Другие говорят, что это на самом деле существа, у которых, когда человек их видит, у него волосы настолько встают дыбом, что он сам становится косматым. Так или иначе, была такая мысль, была такая тенденция языческая, она была в Египте, она была у всех окружающих народов, и, естественно, заразой могла проникнуть в Израиль, что человек мог принести жертву и поделиться с богом местной горы, с богом местной речки, чтобы в ней была рыба, с богом рисового поля, чтобы в ней рис был и так далее. Ну, разумеется, не в пустыне. А в прошлой главе мы читали как раз про козла отпущения, про козла за пределами лагеря, и эту мысль можно было развить бы, такую глубокую теологию, в которой есть место договариваться на местах с теми или иными духами. И здесь Тора говорит, нет, не будет этого, не будут приносить жертвы свои свирим, а шарим за ним ахреем, за которыми они блудят, хукат улям тиезот лехем ледорота. Это не приносить жертвы бесам, это вечный закон их, в корение их. То есть, если само по себе правило не есть жертву, не принесенных шатру, это на время странствий по пустыне, то не приносить жертву сырим, всяким косматым бесам, всему, кто не Бог, это правило в покорении вечное. Велем тумар, ищиш мивейт Исраэль, им скажи им так, человек каждый из народа Израиля, у минагера шария горбет у храм, и бразилит, пришелец, который будет среди них, а шария але ала, у зевах, который принесет жертву всесожжения или другую жертву, альпета хоэр маэт лю авиэно, и не принесет ее к шатру свидетельства, ля асоту то ля адонай, чтобы она была принесена именно в жертву Господу, вынекрита аиш агу миямав, и будет отсечена, отрезана душа, это из народа его. О чем здесь, какое здесь заполнение? А если я не хочу кушать мясо, но я хочу принести жертву, просто принести жертву другому Богу. Я пошел и подумал, вот тут на холме есть Бог, озеро Самгиямама, или какой-то еще Бог озера Тиситикака, я сейчас пойду принесу ему жертву, сам есть не буду. Можно? Только нет, нельзя. Если я принесу жертву кому-то, куда-то, не в шатер, в обход Всевышнего, пытаясь договориться с какими-то местными духами или бесами, как я их вижу, как я их понимаю, то душа моя отсекается от народа. У меня нет и не может быть будущего при таком раскладе в народе Израиля. Еще одна важная часть, вторая часть нашей главы. Иш мивет Исраэль, каждый человек из народа Израиля, у минагер агар бетухам, и среди пришельцев, которые живут с ним, а шариухар коль дам, который будет есть какую бы то ни было кровь, в натати панай бенефиш аухэлит это дам, я поверну свое лицо на нефиш, на душу, которая есть кровь, в экрате вот там и керевама, и отсеку ее от народа. Душа человека и всякого живого существа существует в крови. Исходя из этого, зная об этом, зная эту тайну, поскольку он владыка мироздания, он творец, Всевышний предназначил, чтобы крови должно быть на жертвеннике. Кровь изливается на жертвенника, и снова мы снова используем этот образ. Помнишь этот образ? Кровь – это пища Всевышнего, она искупает душу. Если мы сами беремся от какого-то ни было животного, то мы как бы посягаем на те процессы, которые должны совершаться Всевышним. Кинефеш абасар бедам, потому что душа всякой плоти в крови. Веани надати влахем алям избеах, я вам дал ее на жертвенник, лекапер алям шатрихем, чтобы искуплять души ваши. поскольку кровь, она, собственно, превращает человека, любое животное, в живое существо, осуществляет все взаимосвязи внутри человеческого тела и тела животного. Она является инструментом искупления за нефеш, то есть за вот ту самую душу, которая отвечает за жизнедеятельность человека, самое начало живости человека. И поэтому кровь искупляется душой, душа искупляется кровью, они взаимосвязаны. Вот в 11 стихе заканчивается «Адам обе нефеш и капе», потому что кровь искупляется душою. То есть это как субстанция, которая искупает самого себя. «Алькена мартири вне Израиль», поэтому я повелел сынам Израиля, «Коль нефеш мекен», «Всякая душа среди вас, лёту хальдам», «Не будет есть кровь», «Ваагера гарбету хэхэм лёю хальдам», «И пришелец среди вас тоже не будет есть кровь». То есть невозможно такое в Израиле, чтобы кто-то ел кровь, то, что предназначено на жертвенник, то, в чем содержится душа, это, так сказать, покушение на авторитет Творца, такая, даже если это кровь животного, своего рода форма каннибализма, когда нефиш употребляет нефиш. Иш мивне Исраэль, уминагер агар бетухам, каждый человек, любой, кто бы то ни был, из сынов Израиля, и пришелец, который живет среди них, а шарецут царь Тхая, который поймает, здесь охота, изначально охота – это охота в сети, не охота стрелой, то есть, потому что животное должно забиваться самым образом. Человек, который поймает на ловитве животное, оов или птицу, а шарьяхель, который он будет есть, вышелхах и дамо выкасал бы афар, должен вылить, слить кровь этого животного и покрыть его землей, прикрыть чуть-чуть, прикрыть его землей, чтобы его не было поругания души. Это закон сродни закону не оставлять повешенного на дереве, то есть творение Божие, проявление божественной жизни в душе не должно вот так вот лужицей высыхать на земле, к нему нужно проявлять особое уважение. И здесь есть особая оговорка, речь идет даже не о домашних животных, а даже если это олень или лось или какое-то еще животное, которое мы поймали на охоте, дикое, которое мы не растили, к его крови, к его душе нужно проявлять уважение. Это не вопрос дружбы и взаимопонимания, это вопрос уважения к телесно-духовной анатомии животного. Кинефеш коль басар даму, внефешу, потому что душа всякой животной плоти в крови. Вы умерли в ней Израиль, и так скажи сыновьям Израиля, дам кар басар лот ахилю. Никакой крови, никакой плоти не ешьте. Кинефеш коль басар даму, коль ахили карет. Потому что душа всякой плоти в крови, всякий, кто ест, будет уничтожен. Мы знаем, что это речь идет о животных и птицах. Речь не идет, единственное исключение – это рыбы, кровь которых можно кушать. «Укнефеш ашер тухаль невила» – и всякая душа, которая будет есть падаль, трефа или растерзанину. «У израху вегер» – среди пришельца и среди гражданина. «У хибес бгадав» – омоет одежды свои. «У рахац бемаим» – и омоется в воде. «Витаме ад эрев витаэр». И до вечера будет нечист и очистится. Тора здесь как бы добавляет еще некое правило очищения, говоря о том, что, собственно, не вопрос нечистоты крови. От нечистоты можно очиститься. За употребление нечистой пищи нет такого наказания. Потому что, ну хорошо, человек будет нечист до вечера, очистится. В конечном счете ситуация рабочая, так скажем, рутинная, плановая. Но от крови невозможно очиститься. В имлё и хабес, а если он не очистится, у сыролю ирхадзе не омоется, выносал, но понесет грех свой. Но тем не менее, человек, который прикасался к нечистой пище, может по ошибке, может по какой-то случайности, в силу каких-то обстоятельств, должен очиститься, этим нельзя пренебрегать. Если не очищается, то несет грех свой. Это, я повторю, начало законов жизни в праведности и в святости в сообществе Израиля. Вот, наверное, так, 17 глава книги Ваикра. Все нам говорят шалом. Даже рад очень всех приветствовать. А вопросов у нас пока нету. Я, наверное, почему всегда хочется сделать не так, как говорит Господь, всегда тянет на идоложертвенное. Очень хороший вопрос. Потому что есть, при Господе есть, скажем, краш-тестер. Человек, который не человек. Ничто, что нас постоянно проверяет. Соблазнимся ли мы, выстоим ли мы, удержимся ли мы. Поэтому проверяют, а покосимся ли мы на что-то, что не нас. Это как любой человек, который двигается в спорте или в каком-то искусстве, он решает какие-то задачи. Также и человек, который двигается в духовном мире, он решает задачи без борьбы, без соперника, без сильного соперника. Нету борьбы, а если нас куда-то не тянет, то какой же с нас... И спрос с нас какой тогда? Я хочу сказать про фразу Ишуа, очень известную, о том, что не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что выходит из человека, оскверняет, а то, что выходит из него и в сердце не входит. Ишуа говорит... там языком так называемого кальвахомер, то есть мудрецы решили на какой-то момент вывести это в рамках национального вида спорта, стремление к чистоте. И человек, скажем, в рамках действительно Торы, нет такого понятия, как омовение рук, которое сделает человека чистым. Но мудрецы решили, что руки у человека, они... осканьет, занятушки такие, они куда-нибудь обязательно влезут, где-то испачкаются, поэтому надо руки мыть. Подняли культ еды в святости на те вершины, которым Тора не призывала, и, собственно, Ишуа об этом и говорит, куда делать упор, на что делать упор при, так скажем, тренировках. Так кровяную колбасу ирландцы напрасно едят. Ну, не только ирландцы, но все, кто ест, да, ест ее напрасно. Скажите, святость – это отношение к вещам, объектам, так как он говорит, в общем, ко всему, что нас окружает. Святость. Что такое святость? Святость – это движение, постоянное приближение к... Творцу. И человек, который движется к Творцу, именно находится в движении к Творцу, помогает двигаться к Творцу, он и освещается этим, отделяется от всего, чтобы двигаться. Начало святости 18 установлений мудрецов, или вы вывели из Евангелия. Я не понял вопроса. Глава говорит, начинается текст с 17 главы Ваикра, который будет, апогеем которого будет «Будьте святы, ибо я свят». То есть Всевышний рассказывает это, периодически упоминая, для чего он это рассказывает. И рассказано он это для того, чтобы «Будьте святы, ибо я свят». Вот это с 17 главы до 20 главы Ваикра, это такая вот книга святости. Это не установление мудрецов, что мудрецы не устанавливают ничего, как звучит. Это методология толкования. О чем здесь идет речь? Есть какой-то раздел книги, который рассказывает об исходе из Египта. Есть какой-то раздел, который рассказывает о праздниках. Это раздел, который рассказывает о святости. Это ниоткуда не выводится, это читается в тексте просто. Нельзя относиться к крови как к еде. Ну, кровь запрещена со времен Ноха, можно сказать, да. И это запрещение, оно сохраняется и в Новом Завете. Апостол от этого предупреждает. Если нужно еще какое-то предупреждение, ну, наверное, ждите тогда еще какого-то предупреждения. Как сейчас можно есть чистое мясо? Сегодня не стоит вопроса о... Дело в том, что с точки зрения еврейского закона, скажем, все нечистые нечистотой мертвых. Да, и мы говорили о том, что есть возможность есть в будничном состоянии человека, есть будничное мясо. Это планка высокая, которая поднята для тех, кто был в пустыне. Во времена первого храма и во времена второго храма, если человек не шел в храм, он ел, питался повседневно, он ел обычное будничное мясо, которое не требовало того, чтобы его есть в чистоте. Ну, разумеется, это должно быть мясо так, чтобы с него стекла кровь, забитая во имя Всевышнего. Ну, наверное, я бы такой минимум обозначил, хотя для многих и это тоже не актуально. Есть много проблем, скажем, с употреблением промышленного мяса. Например, если вы покупаете курицу в магазине, не исключено, что ее начали разделывать еще до того, как она умерла. То есть ее ударили электрошоком, она потеряла сознание, ее начали разделывать, и тогда это как орган от живого, отрезанный от живого, и это тоже запрет Торы. И такого очень-очень много всего, кому на душе в этом копаться, ну, и кто хочет в этом угодить Всевышнему, то, конечно, должен сам это исследовать. Если случайно съел человек мясо с кровью, то как это можно исправить? Это даже не то, что случайно. Мы же, как многие, были неверующими людьми и делали всякие глупости. Как это можно исправить? Больше не возвращаться к этому. Двигаться дальше, продолжать жить дальше, делать добрые дела, удаляться от мяса с кровью. И здесь нет того, что сделал, вот тебе теперь иди и плати штраф. Ну, в мире храмовом, конечно, можно было бы расти хатат и так далее за непреднамеренную жертву, за непреднамеренный грех. Но сегодня что мы делаем? Есть чего возможность сказать Господу, я буду внимательнее, я исправлюсь, я улучшусь, найти этот повод для улучшения, для более внимательного отношения к себе, к своей пище. И так вот двигаться дальше не нужно. Я думаю, что не нужно мучить себя излишне, если уже сделано, а двигаться дальше и не возвращаться к сделанному. Ну вот. Вроде бы пока все. Ну, завтра продолжим, будем на том же месте, в тот же час. Всем благословений, доброго, хорошего вечера, надежды на хорошие, добрые вести, хорошие, добрые новости, наконец-то, и будьте благословенны.